Добрый день, дорогие братья и сестры. Наш эфир продолжает беседы о вечном. Сегодня у нас в студии настоятель Петропавловского храма города Полевской протоиерей Сергий Рыбчак. Добрый день, отец Сергий.
Добрый день.
Рада вас вновь приветствовать в нашей студии. И сегодня, в конце 2010 года, как и во многих светских средствах массовой информации, сейчас подводят итоги года, и нам бы тоже хотелось поговорить об этом уходящем годе, поговорить в разном смысле. Что хорошего, может быть, произошло в этом году? Что плохого, трагического? В масштабах страны, в масштабах епархии, в масштабах вашего прихода. Вот, может быть, как раз начать с вашего прихода. Что было хорошего, что запомнилось, и что было, может быть, печального?
Действительно, каждый уходящий год оставляет в прошлом и хорошее, и плохое. И умение правильно, может быть, действительно проанализировать это все, можно сделать соответствующие выводы. Не зря же говорят, что умные учатся на чужих ошибках, а, скажем, не очень умные на своих. Но вот в этом плане действительно у нас на приходе весь этот год итогом является, конечно, подготовка к юбилейному году. Вот как раз 2011 год для нас, для нашего прихода, это юбилейный. Это 280 лет существования Петропавловского прихода в городе Полевском. В 1731 году был построен первый храм в честь святых апостолов Петра и Павла. Сначала он был деревянный, потом перестроен был в каменный храм, который по сегодняшний день существует, несмотря на то, что было много попыток его взорвать, уничтожить, но вмешались обстоятельства и силы свыше, и все-таки он сохранился до сегодняшнего дня. Вот. И для нас это очень важно, что мы имеем такую духовную преемственность в виде вот нашего храма, в виде вот действительно той истории, к которой мы относимся достаточно трепетно, с вниманием. Вот. Восстановили имена всех священнослужителей, начиная с самого первого священнослужителя нашего прихода. И, конечно, вот это вот духовное единение для нас имеет огромное значение. Вот. И я вижу, как это объединяет все-таки и прихожан, и всю нашу общину. И поэтому вот эта подготовка к юбилею, она, ну, заняла почти весь год. Хотя, конечно же, у нас были такие события, которые связаны и с нашей воскресной школой. Как всегда, летний лагерь замечательно прошел, и ребята уже постарше, которые вот уже несколько лет устраивают такое сплав, паломничество по реке Чусовой. И в этом году под руководством нашего клирика, отца Никиты Заболотного, они почти там 180 километров проплыли, и было настолько интересно, а самое главное, это так сближает ребят, что вот даже уже давно закончилось лето, тем не менее они дружат, тем не менее они общаются, тем не менее они искренне стараются помогать в каких-то делах на приходе. Я думаю, что вот это, наверное, самое важное событие вообще в жизни прихода, что мы нашли определенную форму сближать именно подрастающее наше поколение, молодежь. Потому что сами знаете, что труднее всего работать именно с молодежью, которая отрицает все авторитеты, отрицает все непреложные истины, самоутверждается во всем и вся. Вот это, наверное, тоже очень важный момент. Конечно же, такая у нас небольшая приходская радость. Трубный завод города нашего закончил изготовление решеток для нового забора. Это, можно сказать, последняя такая деталь в общем оформлении и самой и территории нашего храма, нашего прихода. И я думаю, что действительно, когда мы по весне, Бог даст, установим эту ограду, вот, все равно это будет уже иметь такой особый благообразный вид, потому как действительно такой вид всегда вдохновляет людей подумать о вечном, подумать о смысле своей жизни, вот, и расположиться как-то по-доброму и сердцем, в том числе к своим истокам, своим духовным корням. Вот. Ну и, конечно же, наш приход очень ярко, можно сказать, такое событие. Это совсем недавно, вот буквально несколько недель назад, мощи святой блаженной Матроны Московской, которой вот я поразился просто такому особенному почитанию. Такое количество людей, горожан, стремились попасть к этим мощам. Но действительно для нас это явилось неким таким большим откровением, сколько людей в городе знают и сколько людей готовы действительно искренне вот почтить память этой подвижницы 20 века. Вот. Ну и, конечно же, много разных событий, связанные в первую очередь и с людьми. У нас, как всегда, несколько событий связано с выпуском нашего реабилитационного центра. Наверное, уже не раз говорилось о том, что для меня самым важным чудом, когда человек из злого становится добрым, милостивым, кротким, когда человек, скажем так, развратный, становится целомудренным и так далее. То есть, когда меняется сам человек по-другому, осознавая, и это изменение происходит чудесным образом через покаяние, через его принятие веры, его жизнь со Христом. И вот для нас каждый выпуск в нашем реабилитационном центре – это тоже событие. И вот в этом году было несколько таких выпусков. Совсем недавно вот очередной был выпуск. Оба наших выпускника последние решили остаться на приходе, помогать своими способностями, желанием, с таким искренним желанием. Вот для меня это всегда важное, очень важное событие. Ну и наш второй приход, который мы окормляем, приход святого князя Владимира в станционном Полевском, в этом году состоялось опять очередное массовое крещение в реке Чусовой. Но самое важное, что предварялось это крещение не как прошлые годы, скажем так, кто желал и кто хотел, только лишь. А все-таки в этом году мы постарались максимально подойти к подготовке людей ко святому крещению. И как это было принято на нашем епархиальном собрании, общепархиальном собрании, мы проводили, безусловно, те беседы катехизического направления. Мы постарались максимум вложить сил и возможностей для того, чтобы даже те люди, которые не смогли приходить в определенный день для подготовки, мы, например, вот у меня был интересный опыт, когда, скажем так, представители целой фирмы, которые все время ссылались на свою занятость и невозможность вот вырваться на эти беседы, я сказал, говорю, хорошо, давайте я буду приезжать прямо к вам в офис и буду проводить эти беседы. И действительно так получилось, что я приезжал прямо к ним туда в офис в определенное время там, они, и директор пошел навстречу, говорит, хорошо, я выделю и даже с удовольствием сам послушаю.
Выездная катехизация.
Да, получилась такая выездная катехизация, и, понимаете, опыт оказался очень удачным. Действительно, более там 12 человек подготовилось к крещению, там, в том числе и детей своих они готовили, и крестных привели. То есть это получилось действительно такой уникальный опыт. Для меня это самое интересное такое тоже событие. И, конечно же, то, что наша епархия все-таки приняла, начиная уже с этого года, когда проводили рождественские чтения, посвященные катехизации, подготовке ко святому крещению, и председательствовал на рождественских чтениях, в том числе и наш владыка, архиепископ Викентий, это тоже важнейшее событие и в епархии, и в церкви в нашей, и в том числе оно вот таким образом косвенно и отражается и на наших приходах. Для меня это тоже огромное событие уходящего года.
Отец Сергей, а не в этом году у вас появилась страница в ЖЖ?
Да.
Это же тоже опыт новый для вас.
Да, это тоже новый опыт. В этом году появилась эта страничка, но, к сожалению, как показал опыт, она требует очень много внимания и времени. И не всегда этого хватает, особенно когда дело касается постов, то приходится очень много действительно исповедовать, и служить, и выезжать, катехизировать. И не всегда хватает сил и времени на ведение этой странички. Но опыт действительно появился, и я с удовольствием читаю, скажем так, то, что пишут и священники, и братья и сестры во Христе, скажем так, о тех событиях. И очень интересно, самое главное, мне именно что восхищает, что, например, есть некоторые священники, которые служат в том числе в Китае, в Финляндии, в Парагвае, там, то есть со всех стран мира, где находятся наши православные приходы, батюшки искренне рассказывают о том, что там происходит, и обмениваются мнением. И мне даже порой очень интересно действительно приобщаться вот к такому опыту, и потом, когда я беседую со своими прихожанами, я прям рассказываю какие-то события, они с открытыми глазами, с открытыми сердцами слушают, как это происходит, например, ну, в том же самом Китае или где-то там даже в Иерусалиме. Вот это очень интересный опыт, и я ему рад, но, к сожалению, из-за времени, может быть, как раз-таки какого-то еще и нерадения, не всегда удается регулярно там бывать.
Но вы размещаете там замечательные фотографии, так что вы этим увлекаетесь, как я понимаю.
Да, это мое увлечение, фотография. Ну, раньше я использовал это чисто в практических целях, потому что для нашей... Сначала был журнал у нас «Благовест», но потом, когда после кризиса у нас не было возможности издавать этот журнал, мы перешли на такой газетный вариант. Теперь газета «Седмица» наших приходов выходит. И, конечно же, надо было снимать какие-то сцены или что-то как-то, значит, те события отражать. И в конце концов это превратилось в то, что я назвал фото мимоходом. Какие-то события, которые окружают меня или, скажем так, по пути следования в храм или из храма, или в самом храме, или на приходе, где-то что-то происходит. Действительно, вот то, что окружает меня, мне понравилось это отображать через фотографию. И таким образом, я думаю, что, наверное, это самое лучшее, что можно было от себя предложить.
Если говорить о событиях, которые были в Русской Православной Церкви, и какие-то околоцерковные события, что тут мы можем за этот год вспомнить и о чем поговорить? Ну, из последних событий, которые вот уже в течение всего года очень активно обсуждаются в интернете, кого-то из людей как-то соблазняет, смущает, кто-то к этому относится совершенно спокойно. Вот хотелось бы ваше мнение услышать. Но это судьба одного из священников Русской Православной Церкви, Иоанна Охлобыстина, актера, режиссера и священника. До недавнего времени, по крайней мере, санкции с него сейчас не снят. Я, насколько понимаю, он находится в запрете, причем по собственному желанию. Вот сейчас прошла информация о том, что отец Иоанн сейчас светской работой занимается в Евросети, то ли пиар-директор, ну, вот что-то в этом роде, во всяком случае. И его жизнь опять стала очень бурно обсуждаться вот на просторах интернета. Люди спорят, кто-то очень осуждающе высказывается, кто-то говорит, что не стоит высказывать таких мнений, человек сам разберется, и патриарх разберется, и так далее. Вот каков ваш взгляд на всю эту ситуацию?
Мне сложно комментировать, потому что в свое время я познакомился с отцом Иоанном, когда он еще не был отцом Иоанном, и замечательные он писал такие короткие рассказики «Бриллианты мудрости» о духовной жизни. Они действительно были весьма интересны. Я просто удивлялся, что вот такой знаменитый актер и режиссер, вот, тем не менее, имеет такое правильное порою видение каких-то духовных событий или особенностей духовной жизни и так далее. Потому что именно вот эти вот короткие рассказики, они всегда же очень сложно, кратко, но емко, с глубиной выразить то или иное событие. Вот. Отцу Иоанну, действительно, он обладает определенным таким талантом литературным и, как казалось, и духовным в том числе. Он смог это все выражать вот в таких и рассказах, и даже во многих других статьях. Но впоследствии я, когда узнал, что он принимает сан, ну, я действительно этому искренне удивился и порадовался. Понятно, что с теми трудностями в служении, действительно, с лишениями, ну, скажем так, чисто в бытовом материальном плане, с которыми он столкнулся, конечно же, это было очень серьезным испытанием, но никто не может, скажем так, и никто не имеет права действительно как-то осуждать его за его действия, что он опять вернулся, скажем так, в актерство, там, к светской жизни и так далее. Бог ведает. Я не знаю, было ли это ошибкой, или это действительно вот так промыслительно. Но я хочу заметить один только момент. Действительно, в этой сфере, я имею в виду в сфере людей, пишущих, журналистов, актеров, режиссеров и так далее, то, что мы привыкли называть неким таким богемным образом жизни там, и так далее, или как называют гламурной жизнью и так далее. Если есть такой талантливый, искренний человек, который может проповедовать христианство, я думаю, что, наверное,
вот
это
в этой
пойдет,
среде именно,
да,
да,
вот именно в этой среде, потому что известно же, что каждая среда, вот как апостол Павел говорил, что я с иудеями был как иудей, с язычниками был как язычник.
Но апостолов Павлов очень мало, да,
да,
которые
понимаете?
Могут менять свое
вот,
поведение, и, речь.
Да, вот в этом плане любой священник, который придет в такую, ну я не знаю, и захочет ли он прийти вот в эту, скажем так, как по-современному называется, тусовку, и проповедовать там Слово Божие, наверное, немного найдется таких священников. И вот, ну, с каким-то элементом юродства, вот отец Иоанн, видимо, проповедует там христианство, потому что я читал несколько интересных интервью других людей о поведении отца Иоанна в той или иной тусовке, которая связана была с кинематографом, новыми там событиями и так далее и тому подобное. И надо сказать, что он в какой-то степени вел себя действительно не просто как достойно, а вел себя как некий такой апологет, просветитель и так далее. И поэтому я не хочу, с одной стороны, ни в коем случае там осуждать или судить, прав он, не прав, стоит такое допускать или не стоит. В конце концов, каждый перед своим Богом стоит или падает. И есть патриарх, как епископ Москвы, он определяет сам, что и как ему делать, служить или не служить, как ему проповедовать. Наверное, это в его власти. Я слышал очень много отзывов, касающихся того, что вот такое поведение, оно соблазнительное поведение и для мирян, и для, скажем так, священников и так далее. Но надо отдать должное отцу Иоанну, что он искренен и честен во всем. И если он не может, он откровенно и честно говорит: «Я не могу. Я не могу так жить, я не могу так служить». И в то же время он искренен и честен в своей проповеди христианской. Поэтому дай Бог, чтобы действительно этот образ жизни не послужил ему притыканием к спасению, и в то же время, чтобы у священного начала было достаточно действительно духовной мудрости, чтобы управить и его, и, конечно же, его семью к спасению.
А вот его актерские работы, как вам его роль в «Царе» и... Ну, я понимаю, что вы, естественно, не смотрите подобные сериалы, но, может быть, когда-то попадался какой-то кусочек, эти интерны, в которых сейчас...
Нет, к сожалению, я не видел.
За что ему больше всего и достается?
Нет, я вот этого сериала не смотрел, и просто не хватает времени. Я, может быть, и посмотрел бы, и даже составил бы какое-то мнение, но просто не хватает иногда времени, искренне. Вот. А то, что я видел его работу в фильме «Царь», ну, что я могу сказать? Действительно... Весьма талантливая, искренняя, настоящая работа актера. Вот он актер действительно на все 100%. На 100%. Талантливейший актер. И поэтому его роль была убедительной, искренней и талантливой. И если, конечно же, не знать, что эту роль исполняет священник, рукоположенный в Русской Православной Церкви, но если смотреть чисто только на актерское мастерство, то, конечно, это талантливо и замечательно.
Отец Сергий, а может, у нас просто однобокое какое-то представление, устаревшее вообще о том, каким должен быть священник?
Нет, ну, понимаете, все эти представления о священнике, они же исходят не просто так из современной конъюнктуры, там, мнений и так далее. Все-таки есть определенная традиция, есть, скажем так, апостольские наставления того же самого апостола Павла к Тимофею, к Титу, где говорится о том, каким должен быть пресвитер. Вот, поэтому есть, конечно, определенная традиция, сложившаяся традиция.
Там не упоминается о том, что священник не может быть актером.
Ну, скажем так...
Дело в том, что у нас же изменилось отношение вообще к актерству, ну, по сравнению с той же средневековой Европой, с представлением о том, что это греховная
конечно же,
профессия. И так
если вспомнить того же святителя Иоанна Златоуста, который говорил, что христианину не должно посещать там театры и так далее. Но тогда представление в те времена, это византийские времена, еще были театры, в которых разыгрывались в натуральную величину всякого рода похабные, нескромные сцены, когда происходили еще гладиаторские бои, когда кровь еще лилась, для того, чтобы всем чем угодно привлечь зрителей, всем чем угодно, как говорится, ну, исполняя главный лозунг «зрелищ и хлеба», «хлеба и зрелищ». Поэтому в этом плане, конечно же, все современные театры и фильмы, и кинематограф отличаются. Но с другой стороны, мы видим, что как эксплуатируются всевозможные человеческие страсти. И не все полезно, как и апостол говорил, что да, христианину все позволено, но не все полезно. Вот исходя из этой полезности для души, мы в первую очередь должны руководствоваться. Ну, хорошо актерство или плохо актерство, но в каком-то смысле действительно для современного человека, для которого сейчас очень кинематограф, скажем так, стоит на первом месте, после, даже не после, а вообще в принципе на первом месте. Ну, может быть, сейчас для современной молодежи там интернет сейчас на первом месте, а потом уже кинематограф. Хотя, но, а книга стоит неизвестно на каком, то понятно, что вот этими средствами кинематографа надо достучаться в том числе и до ума, и до сердца тех, кто воспринимает это как единственный способ что-либо познавать, узнавать или, скажем так, понимать. Но вот есть же замечательные фильмы, которые мы смотрим и действительно восхищаемся. Восхищаемся, какие они производят, какое производит настроение. Понятно, не всегда фильм, потому что фильм всегда это краткосрочно, впечатление получил и забыл. Книга – другое дело. Над каждым словом, над каждой фразой можно подумать, можно прожить какой-то момент своей жизни с этой фразы, и она действительно впечатывается как реальный опыт духовной жизни или просто даже бытийственной своей. Вот, поэтому в этом плане я могу сказать, что, конечно же, меняется много чего, но все-таки традиция, то, что полезно для души, да, мы должны этим в первую очередь и руководствоваться, в том числе и в первую очередь для священников. Работать полезно, но работать в зависимости где? Одно дело работать на огороде, и другое дело, ну, скажем так, идти в охранники в какое-нибудь сомнительное учреждение. Тоже факт.
Отец Сергей, а вот мы уже говорили, затронули тему кинематографа, вы говорили о том, что кинематограф для современного человека очень важен, а вот за этот год вы не могли бы вспомнить какие-то свои вот яркие художественные впечатления? Может быть, кинематографические, от каких-то новинок, там, положительные, отрицательные, наоборот. Вот что у нас, фильмы какие в этом году вышли? Если говорить о кино, близком к православию, на православные темы, это «Чудо», «Поп». Если говорить о последних фильмах, каких-то на патриотическую тематику, наверное, вы не успели «Брестскую крепость» посмотреть.
Еще пока нет, но я искренне собираюсь выделить время для того, чтобы посмотреть этот фильм. Уже слышал очень много откликов, положительных откликов, и мне бы хотелось не только самому посмотреть, но и сыновей своих еще привести, чтобы мы вместе посмотрели. Так же, как мы смотрели фильм, в том числе и Михалкова. Вот. Но вот из тех перечисленных фильмов, которые ближе всего, которые было бы интересно посмотреть, наверное, конечно же, можно выделить фильм именно «Поп». Мы уже, по-моему,
да,
говорили на эту тему.
Нем, да.
Да.
Не все слышали.
Но вот и по сегодняшний день я вот с удовольствием, вот если бы мне предложили, я бы с удовольствием пересмотрел тот же самый фильм «Поп». И пересмотрел, может быть, и другие фильмы, которые не относятся к церковной тематике, но тем не менее. Вот. Я считаю, что все-таки про фильм «Чудо» надо сказать, что, ну, наверное, это самая неудачная попытка интерпретировать светским каким-то языком то, что произошло, вот это вот уникальное событие и с этой девушкой, и, конечно, с вообще событиями того времени. Очень мрачный фильм и неинтересный вообще по своему содержанию существу. Хотя я ожидал очень многого от этого, потому что, зная давно об этом чуде, вот, но вот, к сожалению, не удалось выразить именно то, что, ну, ожидалось.
А еще какие-то художественные впечатления? Вы о противостоянии Михалкова упомянули. Я смотрела, мне интересно ваше мнение о нем. Самые разные отклики были.
Да. Надо сказать, что действительно фильм сам по себе интересный. И очень интересный сюжет. Но в то же время, мне кажется, он действительно был бы интересней, если бы все-таки он был разбит на несколько серий и с какими-то подробностями в определенных эпизодах, которые были просто-напросто обрезаны и собраны в единую вот такую вот линию. Вот. Сейчас мне очень сложно комментировать это все, потому что я уже смотрел это давно, есть только общие какие-то впечатления, это максимум. Но я бы хотел его пересмотреть, но еще раз говорю, в то же время, если бы он был снят или разделен на несколько серий. Пусть это будет 10-12 серий, но это действительно было бы гораздо интереснее. Вот в этом плане. Но моим мальчишкам надо сказать, что этот фильм понравился. Искренне понравился. Я хотел бы отметить о таком событии, что все-таки идет, выпускается фильм, и очень интересный фильм, экранизация сказок Льюиса «Хроники Нарнии». Я считаю, что для наших детей, и в том числе для нашей молодежи, это великолепное просто решение и великолепный фильм для, ну, скажем так, определенного нравственного назидания. Вот. Я его сам с удовольствием посмотрел. Конечно, он отличается от книги. Прочитать те же самые «Хроники Нарнии» Льюиса и посмотреть фильм, ну, немножко разные впечатления.
Лучше сначала все-таки читать.
Сначала, да? Конечно, было бы вообще идеальный вариант прочитать сами книги, а потом уже посмотреть фильм. И тогда понимается и смысл, и сюжет, и, конечно, все очень интересно. Но это событие. Это событие, действительно. И вот сейчас выходит уже третья часть. Вот. И, ну, я искренне ожидаю что-то большего, и дети мои с удовольствием ждут этого фильма. Тоже событие для молодежи и для всех.
Еще и «Гарри Поттер» следующий вышел.
Ну, с «Гарри Поттером»
Другие отношения с «Гарри Поттером».
Да, сложнее, гораздо сложнее, потому что все-таки здесь мнение неоднозначное. Несмотря на все, ну, скажем так, радостные дифирамбы там со стороны детей, молодежи современной и так далее. Я сам пытался искренне разобраться в этом всем. Несмотря на то, что действительно есть смысл, есть некое такое подобие борьбы добра и зла, есть победа любви, есть какие-то действительно искренние семейные ценности, есть жертвенность, безусловно. Тем не менее, все равно фильм сам себе действительно очень интересный. Захватывающий. Но можно сказать, конечно, применены самые современные способы действительно иллюстрации тех фантастических, сказочных этих событий и так далее. Но очень тяжкое впечатление остается на душе. Очень. Какое-то мрачное отношение. Я бы сказал так, что вот если посмотреть те же самые «Хроники Нарнии», все равно остается чувство какой-то радости, какого-то торжественной возвышенности. Вот. После просмотра фильмов о Гарри Поттере какой-то мрак все равно покрывает душу. Несмотря на всю борьбу там, добра со злом и так далее. Очень много есть интерпретаций, очень много есть мнений по этому поводу. Но я вот все-таки, смотря, ощущаю вот этот вот какой-то мрак. Может быть, это такими кинематографическими какими-то способами, не очень удачными, или еще что-то.
Но книга, в принципе, такое же впечатление,
да,
оставляет.
Я,
если сравнивать с
книгой, к сожалению,
да,
не читал книги, но не могу составить какого-то определенного мнения. Но вот то, что я несколько серий про Гарри Поттера, все-таки действительно печальное впечатление. Пока так.
Угу. Вот за этот год, как вам кажется, какие важные вопросы в церковном сообществе поднимались, которые, может быть, раньше как-то, ну вот кроме катехизации, про которые раньше, может быть, речи не было?
Ну, вот я все-таки считаю, что катехизация – это на сегодняшний день важнейший вопрос. Важнейший. Просто если мы сейчас не изменим свое отношение к подготовке крещающихся, если мы не изменим свое отношение вообще к научению людей христианской вере и жизни, если мы не будем, если пастыри не будут проповедовать, не будут просвещать, мы потеряем. Мы потеряем несколько поколений. Мы наплодим огромную, ну, армию агностиков, которые вроде бы и будут нечто ощущать в плане религиозного чувства и будут совершенно беззащитны перед делами тьмы, которые... Но ведь никто же не скрывает, идет духовная война на всех уровнях. И даже те события, которые мы видим в государстве, там пытаются протолкнуть это закон о ювенальной юстиции, там и многие-многие другие вещи. Это же не просто так. Это же не просто так. Это же следствие. Следствие того, что мы в свое время не учили, не наставляли, не являли пример этой христианской жизни. И пример милосердия, любви и так далее. То есть, действительно, сегодня вопрос просвещения, миссионерства, катехизации – это центральный вопрос. Все-таки я считаю, что это архиважный вопрос. И если священство до конца этого не поймет и проигнорирует этот вопрос, я думаю, что это потом нам аукнется очень-очень большими проблемами. Мы и сейчас эти проблемы видим, но, мне кажется, будет еще больше. Это приведет к катастрофе.
Вот многие люди очень пессимистично относятся к вопросам катехизации и говорят, что все равно в деревнях, в области и там, где батюшки живут тяжело, все равно крестить будут без всякой подготовки, просто потому что это вопрос выживания. Не будешь получать деньги, не будешь как бы на поток это ставить, то и не проживешь.
Это примитивное представление. Выживает один священник со своей семьей и в результате потом обрекает целое поколение, опять же, номинальных христиан, которые возвращаются в свое языческое состояние, своей жизнью, своими делами, хулят и церковь, и Бога. И что, разве это можно оправдать какой-либо достаток этими действиями? Я не считаю так, что... В конце концов, я вам могу привести пример в свое время, когда я был назначен настоятелем на приход, там, вот 17 лет тому назад, наш приход только возрождался. Это было, ну, по сути дела, здание бывшего автовокзала после пожара, после всего остального, отданное общине верующих. И не было никаких ни средств, ни возможностей потихоньку, помаленьку, всем миром. Вот 15 лет мы занимались восстановлением храма. И не ахти какие были доходы. Но тем не менее, на сегодняшний день та община, которая существует на приходе, это как раз-таки определенный плод вот как раз-таки вот такой просветительской деятельности. Ну что тут трудного было, просто собраться с прихожанами и часик-два пообщаться? Да, они всегда были с удовольствием. Они приходили на все эти беседы, на эти встречи, задавали огромное количество своих вопросов, даже самых элементарных вопросов, и о духовной жизни, и о богослужении, о, скажем, священном писании. Огромное количество вопросов было, интерес был неподдельный. И благодаря вот просто... Один раз в неделю собирались на 2 часа, надо сказать, что вот уже 17 лет мы продолжаем эту практику, каждую неделю мы проводим эти беседы, несмотря на дополнительные там, катехизические беседы, там, те, кто готовится к крещению, но и просто для прихожан. Это позволило сформировать общину. Вот совершенно недавно я спрашиваю у одного батюшки, который живет в селе, крестит огромное количество людей. В нарушение всех благословений нашего владыки, там, решением нашего епархиального там, собрания и так далее. Крестит 650-300 человек в год. Я его спрашиваю, а сколько на службе присутствует людей? Говорит, 10-12 человек. Вот из этих 650 людей, если бы он хотя бы сотни людей подарил свое внимание и с ними просто побеседовал несколько раз о жизни, о вере, в конце концов, у него бы уже на сегодняшний день была бы община не менее 100-150 человек. И эта же община бы принимала самое деятельное, активное участие во всех приходских служениях. Это были бы и его помощники, и с их помощью можно было бы просвещать. В результате он уже много лет находится на этом приходе, ничего не происходит. Ни школы воскресной нету, никакого строительства, ничего. Просто вот такое вот требуя с правительства и все. Я не хочу осуждать в том плане, что, скажем так, может быть, человек не умеет. Но много раз говорилось, давай мы тебе поможем, давай вот сделаем так, давай мы тебе подскажем. Много раз. Просто человек не хочет этого делать. Для него другие. Вот такой подход. Я считаю, что это действительно не просто уже, скажем так, выживание, а это уже какой-то принцип. Это принцип, который вредит в первую очередь и ему самому, и конечно же, церкви.
Отец Сергий, вот этот год, он ведь показал, что действительно нам кажется, что вопросы необходимости катехизации, оглашения, они уже ни для кого не спорные, что всем очевидно, всем понятно, что это нужно. И тем не менее, вот этот конфликт в Красноярской епархии с увольнением со служения отца Геннадия Фаста, который многие годы занимается катехизацией, оглашением, именно по той причине, что он не допускает крещению неподготовленных людей, его перевод куда-то в дальний какой-то угол на служение. Он же показывает, что не только простые священнослужители не очень приветствуют вот эти изменения в церкви, а даже и более высокие духовные лица. Причем же какая-то аргументация есть, что Господь сам приведет, и мы не можем отталкивать, не имеем права.
Вот вы сами говорите, что уже вроде бы уже общее решение есть, уже общее понимание есть, но, как мы видим, по факту иногда бывает так, что со внешним мнением соглашаются, тем более, когда это уже мнение поддержано священноначалием, начиная от самого патриарха и до правящих архиереев. Тем не менее, по факту мы встречаемся совершенно с другой практикой. И на самом деле никакое материальное благосостояние не может быть оправданием, скажем так, и отказом от практики просвещения и научения основам веры христианской жизни. В конце концов, это главная заповедь Христа. Идите, научите, сначала научите, а потом крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Это заповедь Христова. Если мы Христу служим, ну, мы же должны как-то в первую очередь ориентироваться на его святые заповеди, а потом уже на мнение людей или на мнение, скажем так, традиции, которая уже, к сожалению, была не церковной традицией, а по обстоятельствам мы уже называем это советской традицией. Когда была Российская империя, когда дети рождались в православных семьях, там вроде бы их должны были воспитывать там, и в вере, и так далее, были церковно-приходские школы, там, в конце концов, все равно люди получали, дети получали какое-то элементарное образование. Другое дело, что оно становилось холостическим, формальным и так далее, но это все-таки оно было. В советское время это все было порушено напрочь. Всякую веру и всякое желание узнать что-либо преследовалось по закону самым жесточайшим образом.
Бабушка могла тайком принести, да? Да. Ну-ка, крестить, но это, учить это, она это его уже
были,
не могла.
Да, это были обстоятельства, но они изменились, а, соответственно, раз изменились обстоятельства, мы должны возвращаться к тому, что является основой нашей веры. Это в первую очередь научение, просвещение, миссионерство, а потом уже, конечно же, и приобщения к таинствам церковным.
Люди ведь обычно ссылаются на свой опыт, в том числе и священники. Говорят, вот меня вот такой-то батюшка вот крестил когда-то, я не знал ничего совсем, а теперь вот я священник, Господь привел сам, без всяких ваших бесед.
Безусловно, есть исключения из правил. Есть исключения из правил. И надо сказать, если мы возьмем вот сейчас вот просто-напросто из этих, например, вот даже приведен уже пример, 650 человек покрещены, сколько из них пришли или, по крайней мере, хотя бы начали молиться, или хотя бы открыли Евангелие, стали читать? Почему я говорю? Потому что, когда я встречаюсь с людьми, и он говорит, да, я крещеный, вот меня покрестили недавно. Я говорю, а где крестили? Вот там-то, там-то, вот в этом селе. Я говорю, ну хорошо, зная уже эту практику, я говорю, ну а вы что-нибудь о молитве знаете? Нет. Вы знаете, что такое Евангелие? Что такое Новый Завет? Нет, не знаю. А что такое заповеди Божии? Ну я слышал, там бабушка что-то говорила и все. А вы слышали, что такое вообще символ веры, основы христианской веры? Вы покрестились, но в кого вы покрестились и зачем? И как вы дальше жить будете? Что изменилось в вашей жизни? Или что вы захотели вот с Божьей помощью изменить в себе и в вашей жизни? Если этого не происходит, ну так извините. А зачем ты шел креститься? Меркантильные цели. Хочу, чтобы я не болел. Хочу, чтобы у меня повышение по работе было. Хочу, чтобы там и так далее. Хочу, хочу, хочу. А реально ни одного слова о том, что я стремлюсь к изменению себя ради Христа и ради спасения. Вот, поэтому вот в этом плане здесь, мне кажется, те священники, которые говорят, что вот меня крестили в детстве, я все-таки пришел, вот такими, на самом деле это единичные случаи. А если мы говорим о все-таки об основной массе людей, крещенных и непросвещенных, мы видим, что они просто-напросто такие же агностики и такие же хулители церкви и Бога, хотя и крещенные.
Отец Сергий, вот когда наступает преддверие следующего года, то люди обычно всегда думают о том, каким же будет этот следующий год. Очень любят читать всякие предсказания, ну, кто астрологические, кто просто какие-нибудь там пророчества на год грядущий, что год грядущий нам готовит. И есть люди, которые на все смотрят со знаком минус, то есть все равно все будет хуже, все будет плохо. Есть люди, которые смотрят наоборот, да все будет хорошо, все, не волнуйтесь, все в порядке будет. То есть, ну, грубо говоря, оптимисты и пессимисты. Вот с христианской точки зрения, что такое оптимизм, что такое пессимизм, каким должен быть христианин, как он должен в будущее смотреть?
Я могу однозначно сказать, что, как апостол Павел говорит, что надежда не постыжает. Вот наша христианская надежда, она не постыжает. Действительно, так оно и есть. Если человек христианин, если он действительно верующий, искренне верующий, живущий по заповедям Христовым, стремящийся действительно всю свою жизнь так устроить, чтобы эта жизнь была с Богом. Вот для такого человека действительно, ну, как мы говорим, что он не может быть неверующим, если он доверяет промыслу Божию. Ну, вот просто смысл. Если Бог есть любовь, тем более Господь открывает, что Он Отец наш Небесный, который хочет каждому из нас спасения. И если мы действительно верим в том, что Он хочет нам спасения, значит, Он в тех обстоятельствах промыслительно нас определяет ко спасению. Вот верующему человеку, по апостолу Павлу, все во благо. И поэтому, какие бы обстоятельства жизни ни были, они все равно послужат ему во благо, ко спасению. И поэтому одно дело, ну да, терпеть или там страдать со смыслом, и другое дело бессмысленные страдания, которые вызывают еще большие страдания человека. Вот в этом есть оптимизм наш христианский. Что если мы верующие, то что бы ни происходило, оно все будет нам во благо, к нашему спасению. В конце концов, если верующий человек, он стремится к чему? Как апостол говорит, стремлюсь ко Христу, стремлюсь разрешиться от этого бренного тела, чтобы соединиться с Господом. Вот этот смысл такой и должен быть у нас. А если мы этого боимся, если мы этого не хотим, мы если не желаем, если все то, что у нас в нашей повседневной жизни становится на первое место, а Бог на втором, на третьем, на пятом, десятом месте, то, конечно, любой чих, любой процент инфляции лишний будет приводить пугать, в полное уныние, отчаяние и, конечно же, злобу, гнев и так далее и тому подобное. Поэтому я думаю, что истинно верующий человек, христианин, он обязан быть и пессимистом, и оптимистом. Пессимистом в том плане, что ну, все равно же мы приближаемся к концу истории, все равно же мы приближаемся к тому, что называется апокалипсисом, вот, страшным судом и так далее. Но мы понимаем, страшный суд, он уж, почему он страшный? Потому что действительно страшен он для тех, кто не ждет Христа во втором пришествии, как Спасителя, как Судью, как действительно нашего Господа и Господина, понимаете? А вот пессимизм, но он, пессимизм этот все-таки оптимистичный, потому что мы ждем встреч, встречи со Христом, так же, как на молитве мы становимся, мы ожидаем этой встречи с Богом. А оптимизм, он, мы обязаны быть оптимистом, потому что мы должны верить в промысел Божий. И все, что происходит, все нам ко спасению и во благо. Если мы в это верим, значит, мы, если мы в это не верим, значит, мы неверующие люди. И не надо тогда говорить, что я верующий, там, христианин и так далее. Нет, я ищу только человек, который представляет, что да, есть вера, есть Бог, но я как-то еще вот в стороне от этого всего.
Спасибо, отец Сергий. Я надеюсь, что мы все постараемся именно с таким настроением войти в новый 2011 год, не думать, какой он там, кролика, кота и какого цвета, а именно с надеждой на благой промысел Божий, что все будет хорошо. Не в том смысле, что все обстоятельства нашей жизни будут идеально складываться, а в том смысле, что все будет действительно нам ко благу и ко спасению, ничего случайного в нашей жизни произойти не может, начиная от падение сосульки там рядом или на голову, и да, кончая какими-то более глобальными событиями в нашей жизни. Спасибо вам, отец Сергий, и до следующих встреч в эфире.
До свидания, с Богом.